Глава 6. Разведка боем. Андрей своими глазами видел, как немецкий пулеметчик расстрелял артиллерийский расчет. Они с Сафроновым залегли в канаве у самой дороги. Не надо было им 45-ку выкатывать на середину улицы. «Уходите! С улицы уходите!» — кричал им Аникин. «Но огонь такой плотный, не высунешься!» Командир у них был уж очень горячий. Чернявые волосы выбивались из-под фуражки, и лицо смуглое, видать, кавказских кровей. Андрей даже лейтенантские ромбики у него успел разглядеть. Артиллеристы выкатили вслед за танком, неожиданно, и в самую гущу боя угодили. Из огня в полымя. Тоже наверняка действовали в соответствии с приказом провести разведку боем. Позицию 45-ка поначалу выбрала очень неплохую. В кювете, за кустами зелеными. Этот гад, пулеметчик фашистский, даже не сразу понял, откуда они по нему саданули. А влупили они здоровски, почти в десяточку. Да только это почти артиллеристам и аукнулось. Видимо, подумали, что пулеметчика уничтожили. А он живучим оказался. Решили артиллеристы поближе свое орудие подтащить, чтобы посаду ударить. А по канаве никак 45-ку не выволочишь. «Сафронов, за мной!» Ткнув солдата прикладом в плечо, Аникин вскочил на ноги и побежал к орудию. «Так куда вы, товарищ Аникин?» «Молчать, за мной!» На ходу бросил через плечо Андрей. Он молча подскочил к орудийщикам, и, вцепившись в щит пушки, налег на нее изо всех сил. Никто из артиллеристов не вымолвил ни звука. Краснота перенапряжения проступала на их лицах сквозь грязь, пыль и копоть, покрывавшую всех четверых. Тоже, видать, порядочно отмахали по степи, прежде чем начать разведку боем в этих кривцах. Андрей почему-то запомнилось, какая холодная сталь у щита. С него пот катил градом, и в этой прожарке боя такая прохлада казалась чем-то неестественным. Вот, наконец, и Сафронов добрался до них, ухватившись за щиток с другого края. Только помочь он уже не успел. Длинная пулеметная очередь прошла левее, и, вернувшись, как маятник, стала хлестать по станине и обратной стороне щита. Командира, смуглого кавказца и его напарника, убило сразу. Они вчетвером, находившиеся за прикрытием стальной брони, почти одновременно упали на грунтовую дорогу. Андрей тут же, несколько раз собернувшись вокруг своей оси, скатился в канаву. Но он слышал, как пули взрезают, выковыривают кусками плотное, утрамбованное грунтовое полотно. Они настигали и тех, кто пытался укрыться за колесами 45-ки, вырывали из них куски мяса, дробили кости. Аникин выглянул на дорогу. Одному из лежавших за колесом снесло половину черепа. Второй доходил в агонии с разорванным животом и оторванной левой кистью. Какая-то из этих пуль наверняка предназначалась и Сафронову. Но он умудрился упасть позади артиллеристов, и вышло так, что они стали для него естественным заслоном. Он стучал по земле рукой, скреб ее пальцами, корчась от боли. Вторая рука, прижимавшаяся к боку, вдруг окрасилась красным. Похоже, что свою пулю Сафронов все-таки получил. Он не мог передвигаться самостоятельно. Раздумывать было некогда. Быстро-быстро, работая локтями и подошвами сапог, Андрей подполз к Сафронову. Ему показалось, что грунт вокруг него начинает закипать. Никак этот гад-пулеметчик не хотел утихомириваться. «Больно, больно!» — почти в беспамятстве бормотал Сафронов. Одной рукой Андрей подхватил его винтовку. Выбрасывая ее вперед на манер упора, он начал постепенно подтаскивать Сафронова к обочине. тот оказался неожиданно тяжелым, а на вид кожа до кости. «И где-то ты так успел отъесть, а, Сафронов?» Напрягаясь изо всех сил, прохрипел Андрей. Тот в ответ только бормотал одно и то же. «Больно, очень больно». Они еле-еле добрались до кювета. Андрей несколько секунд переводил дух, отирая пот со лба. Пуля пробила бок Сафронова на вылет, левее желудка. Наверняка у него были перебиты ребра. Возможно, задело и внутренние органы. Лицо Сафронова как-то нехорошо посерело. Он стал водить глазами из стороны в сторону. «Держись, держись, браток!» Он приложил к побледневшим губам солдата свою флягу. В ней еще осталось несколько глотков живительной жидкости, чистого медицинского спирта. Драгоценный подарок Зины перед прощанием. «Отпей, отпей!» Сафронов послушно отпил и, сморщившись, отдернул голову. Но спирт действительно возымел на раненого живительное действие. На лицо вернулся румянец, и он задышал спокойнее, ровнее. Расстегнув шинель Сафронова и осмотрев рану, он наскоро вырвал снизу нательной рубахи кусок материи и, разорвав его надвое, смочил спиртом из фляги. «Теперь чуть пожжет! Терпи, казак!» Смоченными кусками он законопатил входное и выходное, залитое кровью, отверстие. Сафронов судорожно выгнулся в корчи и закричал. Руки его попытались схватить Аникина за лицо, но тот перехватил его кисть и мертвой хваткой прижал к земле. Противоборствующее напряжение Сафронова вдруг ослабло, и он впал в забытье. Похоже, ему стало поначалу плохо от болевого шока. Его-то и снял вовремя подоспевший спирт.